радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, ваши радиоприемники настроены на волну радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев, и сегодня у нас в студии очень интересный гость, социолог Лункин Роман Николаевич. И, Роман Николаевич, я просто попрошу вас немножко подробнее рассказать о ваших, так сказать, титулах.
Да, хорошо. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Я являюсь ведущим научным сотрудником Института Европы Российской Академии Наук и сотрудником большого научного проекта «Энциклопедия религиозной жизни России». Ну, также я занимаюсь самыми разными проблемами, от церковно-государственных отношений до протестантизма, новых религиозных движений. И мы с моими коллегами объездили практически всю страну, все субъекты федерации, где-то около 70, наверное, регионов в рамках этого проекта. И мы черпаем информацию, материалы для наших научных статей как раз и из командировок. То есть мы реально встречаемся с епископами, пасторами, со священниками, с представителями самых разных религиозных течений. И берем также интервью в администрациях у чиновников, которые специализируются на отношениях с религиозными организациями. И вы знаете, вот, вот что поразительно, это то, что мы иногда как бы первые такие ученые, социологи, религиоведы, которые напрямую лично обратились к епископу, спросили о реальной приходской жизни, о социальных проектах, об образовании и так далее. Мы пытаемся восполнить недостаток вот этой тематики в СМИ, в обществе, ну и вообще недостаток информации о том, как реально себя церковь ведут вот в этой общественно-социальной среде.
Роман Николаевич, вы вот упомянули о взаимоотношениях церкви и СМИ. И какие вы тут видите проблемы? Вот что можно было бы нам понять для того, чтобы менять что-то к лучшему?
Я специально эту тему исследовал и перелопатил массу материала и пришел к выводу о том, что есть целый ряд стереотипов, которые сложились за последние 20 лет. Ну, это очевидные стереотипы, которые связаны с неким таким официальным образом православия, потому что в основном на центральных телеканалах показывают какие-то мероприятия, где высшие лица государства встречаются с патриархом, там с кем-то еще из представителей церкви. Фактически других вот каких-то материалов, сюжетов, либо программ, собственно, и нет. И вот только последнее время, последние годы такого рода передачи стали появляться. К примеру, это мне больше всех нравится православная энциклопедия с отцом Алексеем Уминским. И вот программа «Церковь и время», которая идет на канале «Вести» или «Россия-24» с митрополитом Илларионом Алфеевым. Это как раз некоторое открытие для людей, которые вообще раньше просто считали себя православными и не задумывались о том, что же это значит в их жизни. Должны они ходить в церковь на богослужение, участвовать в литургии, причащаться, и что они должны делать в Великий пост и на Масленицу. В связи с этим очень интересный вопрос – это преодоление стереотипов, которые связаны с православием. И, безусловно, это стало происходить с 2009 года, когда патриархом стал святейший Кирилл. Это такой довольно сложный, постепенный процесс. Но самое главное, что сами представители церковных СМИ, епархий, информационного отдела, патриархии, в общем-то, не боятся уже вот тех острых тем, которые раньше обходили. И теперь, к примеру, вот я в газете «Радонеж» прочитал целый материал о том, что социологическая служба «Среда» выяснила о том, что большинство православных вообще не причащаются или не участвуют в приходской жизни. И теперь эта информация подается совершенно по-другому. Это как некоторый вызов. Почему это происходит? Я думаю, что это происходит, потому что именно так вот эту задачу ставит Святейший Патриарх в своих проповедях.
То есть вот из людей, которые себя идентифицируют как православные, то есть там православный человек, который себя определяет, он говорит, я православный. Да, то есть,
да, безусловно. Вот в большинстве социологических опросов и в самом таком масштабном и авторитетном исследовании, которое проводил социолог религии Дмитрий Фурман, это вот он издал целую книгу «Новые церкви, старые верующие», где масса вот этих вопросов, которые задавались верующим, и огромный массив данных. И там выделяется вот эта группа, где люди просто называют себя православными. И группа традиционных верующих, которых где-то процентов, может быть, там 15-20, которые реально верят в Бога как личность, которые участвуют в богослужениях, которые верят в воскресение. Ну и целый ряд других вот таких как бы индикаторов, которые позволяют выявить человека верующего. Потому что довольно часто православными называют себя вообще все. Когда говорят о том, что 80% граждан России это православные, в целом это правда. Но вот то, что у них внутри, понятие, что этими людьми движет, кто вообще не собирается быть православным, потому что он считает, что это культура, в которой жила там моя бабушка с дедушкой, может быть, как-то затронула родителей, которые были атеистами в советское время, а для меня это не обязательно. Когда сейчас церковь ставит довольно острые вопросы перед этими людьми, то, в общем-то, начинают задумываться. Я, кстати, вот хочу привести пример. Это буквально недавно. У нас, у родителей, у моих дачи в селе Ильинское, в Красногорском районе. И у нас соседка по даче, она захотела стать крестной матерью у знакомых. Вот пойти в церковь, значит, поприсутствовать при крещении, как обычно. Ну и будут крестные родители. Так священник впервые, можно сказать, попросил исповедовать свою веру, пройти катехизацию, прийти на курсы в воскресную школу, потому что вот при этом приходе была недавно создана воскресная школа. И вы знаете, это вызвало возмущение. Это вызвало возмущение. Совершенно. Я так сначала я просто опешил, но потом подумал, что это совершенно естественно. С одной стороны, это то, что было и до революции, кстати. Это нельзя винить полностью в советское время. Потому что до революции вот это восприятие православия, православной веры, даже не православия, именно веры, в какой-то мере поддерживал Священный Синод. Я об этом по Бедоносцу писал как раз. О крестьянской вере, которая есть в России, она мистическая, но Библия не обязательна, вообще не обязательна. Вот это к этому и привело все. И вот это естественно просто потому, что еще и сама церковь отчасти поддерживала вот эту ситуацию, потому что требовался в 90-е годы период восстановления, возрождения церковной жизни, приходской жизни, возрождения и восстановления храмов. И теперь это привело совершенно к естественной постановке вот этих острых вопросов. И не надо удивляться, что люди боятся верить.
Да, это очень характерная история. Мне вот рассказывал один батюшка, что когда ему приносили младенца крестить, он пытался что-то объяснить о смысле крещения родителям. Они очень на это с большим удовольствием смотрели. Ну, батя чудит. У нас там водка греется, а все остальное, наоборот, стынет. А он тут какие-то, значит, разговоры разговаривает вместо того, чтобы младенца...
Да, то есть так первая реакция это что это с ним?
Да.
Это что-то вообще такое необычное.
А вот эти люди, которые себя идентифицируют как православные, что для них православие? Вот что человек имеет в виду, когда он говорит «я православный», если он не ходит в церковь?
Если человек объявляет себя православным, то прежде всего для него это некая такая фольклорная вера, которая как раз сейчас преодолевается. Фольклорная заключается в чем? Когда я просмотрел за там, 10 лет определенный набор материалов, которые были посвящены православию, церковной жизни в массовых газетах, то есть это там «Комсомольская правда», «Известия», «Аргументы и факты», то оказалось, что часть материалов, вот самая большая, посвящена гастрономическому православию. То есть что есть, как есть, вот какие есть определенные там набор блюд, там Великий пост на Масленицу, какие-то еще праздники, какие яблоки куда принести там и так далее. Но второй массив касается как раз вот таких чудесных рассказов о святых. И в газетном варианте, естественно, это приобретает немножко такой гротескный оттенок. Особенно если вот на это посмотреть как бы в рамках общего вот этого газетного журналистского материала, вот как это идет, без сопровождения, без объяснения, кто, что, там, зачем именно так святой поступает. То есть подача православия через чудеса. И очень мало материалов было, сейчас уже довольно много, о социальном служении, о том, что церковь реально делает, как она помогает людям, идет ли вообще навстречу конкретному человеку. Как только вот такие материалы появляются сейчас, то сразу меняется сознание. Потому что вот те люди, которые просто прочитали о какой-то православной еде или о том, что делать в праздник, они, в общем, часто не идут в церковь вообще. И при этом критикуют церковь, если, например, вот кто-то выступает, и церковь получает какую-то собственность, имущество, сразу возникает вот эта критика. Это как раз хорошая аудитория для критики в адрес церкви. И это парадокс. Потому что считается, что церковь критикует какие-нибудь там атеисты, безумные совершенно, а оказывается, что нет. Оказывается, что это православные люди часто выходят, ну, те, которые считают себя православными, часто выходят и говорят о том, что нам это не нужно, это личное дело каждого, как это учили в советское время. И в этом как раз есть вот свои сложности, и с которыми еще придется столкнуться в будущем.
И вот вы упомянули о том, что есть 15-20%, которые выражают личную веру. То есть, вот если мы будем рассматривать это как такие концентрические круги, у нас есть большой круг людей, которые себя называют православными, и внутри есть какой-то круг людей, там сужающиеся круги людей, которые разделяют какие-то истины православной веры. То есть у нас, в общем, мне кажется, предсказуемым результатом, я знаю, что там на Западе какая-то часть людей себя относит к католикам и протестантам, соответственно, являясь атеистами при этом. У нас есть такое явление, у нас есть какая-то часть православных атеистов?
Есть часть людей, которые считают себя православными, но при этом рассуждают о православии как о традиции и культуре. И сейчас абсолютное меньшинство, какие-то там несколько процентов, может быть, называют себя атеистами. Потому что в 90-е годы стало немодно вообще говорить о том, что Бога нет. И мало людей вообще могут признаться в этом, что Бога нет, и сказать, что я атеист вообще. А по этому вопросу даже была введена специальная категория неверующий. То есть человек определяет себя, я неверующий, но сказать атеист – это слишком смело. Поэтому есть православные неверующие. И наряду с этим вот есть вот эта категория традиционных православных, который выделяется, лучше всего это выделено вот в этом исследовании Дмитрия Фурмана. Конечно, вот чем больше вопросов задаешь по поводу веры, как отмечается в этом исследовании, то тем как бы сужается круг вот этих истинно верующих малого стада, которые действительно там много знают о вере и посещают богослужение не реже, может быть, там раза в месяц. Это как раз такой вопрос, по которому судят о религиозности в каком-либо регионе или в стране. И, например, в Соединенных Штатах Америки там как раз этот вопрос всегда и задают. Сколько там вы раз в месяц ходите на богослужение, когда вы последний раз были в воскресный день на службе? И в США, конечно, религиозность вот в этом отношении выше, чем в России. Конечно, это зависит от штатов, но явно статистика пока не в пользу России именно в организованной религиозности.
Ну, к сожалению, мы тут на последнем или предпоследнем месте в Европе. Это тут, конечно, есть где трудиться. Но вот по данным опросов, насколько люди знакомы с содержанием православной веры, например, сколько людей имеют какое-нибудь внятное представление о том, кто такой Христос?
Вот конкретно такого исследования еще не проводилось. И я надеюсь, что вот таким исследованием о том, вот во что, собственно, верят православные люди, как они воспринимают Христа, что они вообще думают о Боге, я думаю, что этим как раз в ближайшее время займется вот эта независимая социологическая служба «Среда», поскольку есть вот такие планы этой службы расширять опросы и задавать именно такие как бы неудобные вопросы, которые обычно социологи не задают. И специально религиозные вопросы, поскольку, к примеру, фонд общественного мнения, вот эти все большие социологические службы, они довольно часто задают, я бы сказал, даже детские вопросы, абсолютно из которых не ясно, кто во что верит и что граждане подразумевают под словом «Бог». Ну вот обычно задается вопрос, верите ли вы в Бога, и все. Ну, вот какой вывод из этого можно сделать? Ну, люди верят в Бога. Ну, может быть, это какой-нибудь там рерихианец, там, сторонник живой этики, ну, не да, знаю, чего угодно. Как он верит в Бога? Это большой вопрос. Но в России действительно много людей верят в Бога. И я так думаю, что вот тот показатель, вот то, что Россия отстает от стран Запада по организованной религиозности, по посещаемости богослужений, и это не показатель вообще того, что в России нет религиозного сознания. Это скорее следствие советского времени, когда была разрушена семейная традиция посещения церквей и литургии. То, что было совершенно разрушено абсолютно, потому что все-таки посещение церкви это в том числе некий это социальная традиция, а не только религиозная.
Я напомню нашим радиослушателям, что вы можете нам звонить в прямой эфир по телефону 959-59-39, и вы можете прислать смс-ку, мы ее увидим здесь на студийном мониторе, на короткий номер 5522, 5522. В начале сообщения, пожалуйста, напишите слово «Вера» русскими буквами или транслитом, чтобы мы могли сразу найти вашу смс по ключевому слову. «Вера», короткий номер 5522. Или вы можете звонить в прямой эфир 959-59-39. И очень интересно было бы понять все-таки, но вот есть у нас какие-то данные, что люди называют действительно словом «Бог», или этого как-то не выяснялось, просто вот неопределенно ставится, что есть некие.
Есть данные по поводу того, что вот как люди воспринимают Бога, и действительно, вот когда выделялось вот когда выделялась вот эта группа традиционно верующие, то, естественно, ставился вопрос о том, как вы относитесь к Богу, как к личности или к чему-то еще, что является, может быть, там, не знаю, частью духовной иерархии или просто безличному абсолюту и так далее. Потому что если человек говорит о том, что Бог для него это личность, то тогда наверняка он обращается к этому Богу в молитве, потому что все-таки с молитвой можно обращаться только к личному Богу. Uh-huh. Если ты воспринимаешь его действительно как вот некий адресат для своих просьб. И опросы показывали, что, в общем, небольшое количество людей воспринимает Бога как личность. То есть привычка к молитве, она, в общем, развивается постепенно и довольно сложно. Я думаю, что если сейчас провести опрос, то тогда все-таки в молодом поколении верующих вот этот вопрос о молитве будет представлен в большей степени, и больше людей обращается к Богу с молитвой и молится, ну, там, не реже одного раза в день. Мне кажется, что этот показатель будет расти. Другое дело, что вот это вот процент религиозности, это такой как бы камень преткновения часто, потому что для представителей религиозных организаций это некий политический фактор, который тоже используется в общественной деятельности, в каких-то выступлениях религиозных лидеров. И это очень важно и для православных, и для мусульман. Какова же реальная поддержка, которую люди оказывают той или иной конфессии или религии? И тут необходимо помнить, что, в общем, церковь, любая религиозная организация, это не какая-то партия или профсоюз. И членство вот в этой организации совсем не обязательно как бы значит то, что все ее члены будут поддерживать именно исследовать всем постулатам и всем высказываниям патриарха. Вот в этом, конечно, большая сложность.
Но, то есть это, конечно, разные будут данные. Человек, который разделяет православную веру, человек, который склонен так или иначе себя ассоциировать с церковью, выражать свою поддержку церкви.
Да, безусловно. И исследования, которые проводились с конца 90-х годов и в середине 2000-х, они показали совершенно удивительную картину, которая была названа исследователями, социологами, проправославным консенсусом. То есть абсолютным согласием большинства населения и групп, которые опрашивались в рамках этого опроса, с тем, что православие и церковь это хорошо, и они доверяют православию и церкви. Причем так говорили и атеисты, верующие, неверующие, колеблющиеся, то есть абсолютно все группы населения. И в обществе это означает то, что у церкви есть определенное такое вот сакральное восприятие со стороны граждан. Это символ. Это яркий символ, святой символ. И именно так к нему относятся люди. При этом, когда вопрос ставился по поводу, ну, например, там, образовательного, морального уровня духовенства, и насколько это важно вообще для общества, то оказывалось, что, в общем, это не имеет большого значения восприятие церкви. То есть, вот как себя ведут представители церкви, в общем, это не влияет на этот святой, золотой образ церкви и православия, который есть в сознании людей. И, кроме того, на вопрос по поводу поддержки общественно-политических инициатив церкви, либо каких-либо высказываний патриарха на этот счет, опять же, не такое уж большое количество людей, я сейчас не помню точную цифру, ответило, что они всегда будут поддерживать то, что говорит священное начало и руководство церкви. То есть люди не готовы от вот этого как бы символического восприятие православия, сразу перейти к действию. И, кстати, вот как только Святейший Патриарх начал проводить свою активную миссионерскую политику, образовательную, социальную, информационную, это как раз и проявилось. То, что люди, даже называющие себя православными, трудно сделать вот этот маленький шаг. Этот шаг к общественной деятельности, к социальной работе, к образованию, к тому, чтобы признать, что церковь действительно реально должна действовать в обществе. И именно поэтому и восприятие в обществе стало таким более многообразным. Поэтому мне кажется, что было бы интересно вот сейчас, по прошествии 3 лет, с того момента, как патриархом стал святейший Кирилл, провести вот такое исследование и посмотреть, что же стало с обществом, как оно изменилось. Потому что до этого, в общем, церковь не ставила вот столь радикальные задачи перед своими членами.
Спасибо, это очень интересно. То есть есть, скажем, высокий уровень доверия к патриарху, высокий уровень доверия к церкви, и восприятие патриарха именно как вот такого, ну, практически общенациональной фигуры.
Да, большинство людей отвечает, что они доверяют патриарху. И доверяют патриарху и признают его авторитет. И, собственно, признается авторитет церкви. Более сложная ситуация складывается, когда начинаешь задавать вопросы о том, поддержали ли вы, позицию патриарха в каком-либо политическом конфликте, когда, например, мнение патриарха расходится с мнением там, президента или премьера. То, по-моему, вот опять же по вопросам этой службы «Среда», число людей, которые ответили, что они беспрекословно поддержат позицию патриарха, если она будет расходиться с позицией власти, это было 15%, по-моему, людей. То есть довольно небольшая цифра, хотя доверие патриарху выказывают и авторитет его признают 60%. Здесь есть еще вот такой некоторый зазор, потому что православие еще не до конца как бы отделилось от своего символического восприятия, то есть православие как чистый символ и православие как часть нашей общественной жизни, церковь как реальный такой духовный, но все-таки социальный гражданский институт общества.
Интересно, а вот можно делать какие-то выводы о том, есть ли у людей представление о требованиях, нравственных требованиях, которые церковь предъявляет к своим членам, есть ли какое-то представление о грехе, о праведности, о том, что церковь заповедует, как вот к этому относиться?
Именно в рамках социологических опросов я бы сказал, что никто об этом не спрашивал. Просто потому, что это мало интересовало, наверное, и самих социологов, существо ответа на этот вопрос. Но исходя из тех исследований, в которых мне приходилось участвовать, все-таки у людей есть, и часто довольно на это вот священнослужители жалуются, что есть, конечно, некоторое потребительское отношение к церкви в этом отношении, что церковь должна вот все простить, пойти навстречу любому человеку, пришедшему в храм, в монастырь и так далее. Ну и в общем, это действительно так. Церковь должна идти навстречу людям. И при этом вот сами люди, они не ощущают пока вот той ответственности, которую они сами должны нести перед церковью и перед приходом. Мне кажется, что даже сейчас вот задавать этот вопрос по поводу там, греха, там, праведности, вопроса спасения, в общем, было бы бессмысленно, поскольку восприятие всех этих жизненно важных вопросов, для каждого верующего человека, оно складывается не перед экраном телевизора. Никогда человек смотрит рождественское либо пасхальное богослужение. Совершенно очевидно, что восприятие греха, спасения, того, что такое причастие, что такое литургия, все это складывается, когда человек живет в общине, в приходе. Когда он общается с прихожанами, которые вместе с ним ходят на всеночную или к литургии воскресения, вместе с которыми он трапезничает после богослужения. Вот это тогда происходит. И поскольку сейчас в церкви есть большой дефицит именно такой семейной приходской жизни, о чем и патриарх очень много говорит, именно поэтому я думаю, что социологи пока не задавали этот вопрос.
Хорошо, понятно. Ну вот еще одна тема, которая часто возникает, это взаимоотношения церкви и государства. Вот как человек, много ездивший по стране, конечно, я хочу уточнить как-то на местах. Ну, все мы видели, как там первые лица государства стоят в церкви, выражают должное почтение. Кстати, я вот знаю, что это, в общем-то, везде такое мрачное царство клерикализма. Вон Обама обязательно в церкви засветится, там Саркози, Блэр. Блэр вообще очень любит говорить о том, какой он благочестивый. Там Ангела Меркель, которая подчеркивает свою приверженность христианским ценностям, и время от времени достаточно легко найти, там, время, а и снимается, достаточно легко пойти в интернет, найти там фотографию западных политических лидеров, которые стоят там где-нибудь в церкви, аналогично участвуют в богослужении. Но это то, что на высшем уровне мы видим. А как складываются отношения государства и церкви, так сказать, на местах?
Политики, конечно, все любят показать, что они такие морально-нравственные, то, что у них есть поддержка каких-то высших сил, и даже если они не верят, то, в общем, обязательно встречаются с представителями религиозных организаций. И я бы сказал даже, что если в Европе политики, наверное, более осторожно относятся к встречам и к тому, чтобы приветствовать все инициативы христианских церквей, особенно католической церкви, в силу такой как бы либеральности европейского общества, то в Америке абсолютно большинство там губернаторов, мэров и так далее, все они любят показать, что они читают Библию, они ответственны, честны, вот как Библия написана, вот так они и делают, оправдывая это какими-то даже цитатами из Библии. В Америке есть просто такие как бы религиозные целые штаты, там типа Алабама или Техаса, где просто такое протестантское царство, где и там реклама алкоголя, табака, либо ее нет, либо редко встретишь. Ну и вообще считается, что если ты не ходишь в баптистскую церковь или методистскую, то значит ты неблагонадежный человек. Здесь есть некоторые такие параллели с Россией, особенно с российской глубинкой. Потому что мне кажется, что какие-нибудь там техасские фермеры, их можно вполне сравнить с российскими крестьянами в этом отношении. Они охраняют свою идентичность. Есть наша традиция. Не суйся туда. У них еще кроме этого оружие есть. У нас все-таки оружия нет. И в России, собственно, большинство губернаторов, они также стараются показать, что они хранят исконные традиции региона. Они на стороне большинства, которые говорит о том, что оно православное, либо следует православным традициям. Но помимо этого, я думаю, что есть еще следование такой общей федеральной политики. Потому что то, что если ты хочешь заниматься политикой, ты должен быть православным, это также спускается и сверху. И мало кто отходит от этой общей линии. Это происходит часто совершенно независимо от православной церкви. Даже более того, когда очень многие чиновники начинают применять свои полномочия как бы в интересах церкви, то это иногда и вредит, собственно, православию. И, в общем, далеко не всегда вот то, что называется смычка церкви и государства, происходит по воле церкви. Вот с этим я как раз довольно часто сталкивался. То, что касается церкви и государства, я думаю, что здесь, конечно, вопрос совсем не в том, что это хорошо или плохо. Скорее, я думаю, что сейчас самое главное в этих отношениях – это то, что церковь показывает и, в общем, должна показать себя как социальный партнер власти и реальный гражданский институт. Я специально анализировал политику, религиозную политику в период правления Медведева и, в общем, обнаружил некоторые такие расхождения в некоторых акцентах в том, как относятся к политике и к церкви Медведев и Путин. Медведев больше говорит о социальной составляющей православия, о том, что мы развиваем гражданское общество. Мы можем вам дать карт-бланш на очень многие проекты. Идите в образование, идите в армию, идите в вузы. Создавайте условия для того, чтобы верующие, неверующие, все желающие изучали, например, там, теологию в вузах, чтобы создавались такие кафедры, чтобы духовенство реально приходило в воинские части, к примеру. И это хорошо. Это хорошо, потому что государство впервые отошло от того образа, которому, вот мне кажется, по крайней мере, вот в первые свои сроки следовал Владимир Путин. Для него все-таки церковь – это некоторая поддержка сильного государства. Ну, может быть, и время было такое, но в его речах и выступлениях все-таки Русская Православная Церковь – это тот же символ, который используется в политике для того, чтобы объединить страну, создать такой образ единого русского мира, как вот Путин любит говорить. И одним из таких проявлений вот этой политики стало как раз в том числе объединение православной церкви с зарубежной церковью, которые этот, ну, сам по себе факт именно церковный, да, но при этом он был соответствующим образом использован и в государственной политике. Сейчас даже вот когда, собственно, президентом будет Путин, я думаю, что сейчас уже нельзя как бы вернуть обратно ситуацию в то русло, которое было раньше, когда церковь была только символом, таким сакральным институтом. Сейчас церковь реально занимается социальным служением. И именно поэтому я думаю, что Путин на вот недавней встрече с религиозными лидерами так активно поддержал всю общественную работу церкви. От общественного телевидения до социального служения, продвижения там, военного духовенства в армии.
Вот социальная работа церкви – это одна из тех сторон жизни церкви, которую вы исследовали. Вот какое у вас сложилось впечатление? Что в этом отношении происходит в стране, особенно в глубинке?
В глубинке я совершенно неожиданно для себя столкнулся с некоторыми совершенно удивительными и яркими примерами социального служения православной церкви. И прежде всего, ну, то, что мне запало в душу, это как раз в прошлом году у нас была командировка в Курскую область. И в Курской области мы были в Коренной пустыне и в Рыльском монастыре. Так вот, в Рыльском монастыре там была незабываемая встреча с наместником игуменом Панкратием, который рассказывал о том, что делает монастырь вот в этом городе. Это же красивый, такой небольшой, красивый русский город. в котором как бы нет работы, где вот вся вот эта русская красота, она, в общем-то, ну, как бы разваливается, как это во многих городах происходит. На фоне этого, ну еще, естественно, как бы молодежи некуда деваться, да и старикам, собственно, некуда деваться. И в этой ситуации монастырь стал таким центром общественной жизни. Там есть воскресные школы, там кормят стариков, туда нанимаются как бы работники, не просто там трудники, которые вот приходят и работают за бесплатно. Там реально вот люди работают, поскольку там есть очень большое фермерское хозяйство. Кстати, с американскими тракторами, там вот фирма John Deere американская, они купили один трактор, и он заменил вообще все советские, которые у них были, с разными там насадками, как говорится, и так далее. И это довольно успешное хозяйство. Так вот, когда мы с моими коллегами спрашивали наместника монастыря о том, какой, собственно, у него подход к людям, и что людей привлекает, поскольку известно, что когда вот монастыри передавались, это не только в Курской области, это, я думаю, что по России вообще, и монастырь начинал активно действовать, особенно если вдруг наместник брал в аренду большое количество земли и организовывал хорошее хозяйство. И это вызывало большую зависть у людей, у окружающих. Угу. То есть почти всегда возникали конфликты. Даже если монастырь не объявлял о своих притязаниях на какие-то там здания, либо дома, что тоже часто бывало, но это вызывало резкое неприятие округи. Так вот, резкое неприятие было преодолено. За счет того, что братья и священнослужители, в общем, не требовали от людей, не предъявляли каких-то таких жестких требований, чтобы они пришли, там, покаялись, чтобы все соблюдали. Потому что, по словам наместника, все мы должны каяться. Все мы, в общем, всю жизнь ничего не соблюдали. Потому что и жизнь была такая. Нам всем нужно учиться. Это вот такой как бы открытый, честный подход. Вот в этом Рыльском монастыре, конечно, безусловно, это наследие, духовное наследие старца Ипполита Халина. Вот то, что сложилось. Например, во Владимирской епархии, там также это такая политика епархиального руководства, тогда при каждом монастыре должен создаваться какой-то социальный проект. То есть, по крайней мере, там работа с детьми, там дом престарелых и так далее. Кстати, в сотрудничестве с итальянскими католиками. Может быть, я выдал тайну, но это, в общем, происходит при вот таком активном сотрудничестве и обмене опытом с другими христианскими церквями.
Ну, у католиков есть очень богатый опыт именно социального служения, так что... Нет ничего, в принципе, удивительного. Было бы странно его не использовать. Одна из областей ваших интересов – это вот работа с тем, что называется «новые религиозные движения». И, насколько я понимаю, этот термин, он используется в ученой среде, чтобы избежать эмоционально окрашенных терминов, там, культ, секта, вот тому подобных, которые, наверное, действительно в научном исследовании выглядели бы немножко не на месте. Но относительно новых религиозных движений тоже было бы очень интересно вас послушать, потому что, насколько вот я пересекался с представителями этих самых движений, это люди по-своему искренние, по-своему ищущие, и люди по каким-то причинам, прошедшие мимо православной церкви. Как бы вы охарактеризовали, что вы можете сказать о людях, которые вот являются членами этих новых религиозных движений, что их туда привлекает, почему они оказываются именно там?
Новое религиозное движение это прежде всего вот те группы, которые были созданы не так давно и на основе какой-то вот христианской идеологии мировоззрения, либо противопоставляющие себя христианству. Однако большая часть групп каким-то образом использует какие-то элементы христианского вероучения, либо символы. И безусловно, можно называть их там сектами, можно культами, это уже как бы такой вкусовой вопрос. Я бы сказал, что не все, наверное, они являются такими же как бы страшными культами. Для меня всегда это вопрос такого как бы научного интереса. И, к примеру, когда вот эта вот секта пензенских закопанцев, вот которые там закопались в эти пещеры, возникло, то тогда мне было бы даже интересно поговорить с ними, там выяснить, вот, на чем основывается их идеология. Мне даже до конца не верится, что их руководителем был вот этот самый Кузнецов, Петр Кузнецов, которого посадили в психушку. Мне кажется, что это просто какой-то подставной человек, и что вот люди не могли его слушаться, что здесь все как-то более сложно. Но исследовать этот вопрос как-то не стали. И, в общем, очень зря, что большинство вот таких явлений, оно остается совершенно неисследованным, просто потому что их объявляют такими либо мошенничеством, либо чем-то криминальным, либо просто, это психически ненормально, либо сумасшествие. На самом деле, если копнуть поглубже, и, безусловно, это можно сделать самыми известными новыми религиозными движениями, как там свидетели Иеговы, из таких самых известных, вот Церковь Последнего Завета, например, Виссариона Христа, которая была довольно известна и сейчас, собственно, довольно активно действует. И целый ряд других, там Анастасия, Родостея, вот те, которые на слуху, саентология, например, либо рериховское движение, потому что вот по рериховскому движению мы тоже с моим научным руководителем Сергеем Филатовым мы писали статью и анализировали как раз живую этику и это движение по России с религиозной точки зрения, за что, собственно, рериховский центр на нас грозился подать в суд, поскольку они не считают себя религией. Хотя, в общем, очевидные признаки этого есть. И для меня очевидно, что вот те люди, которые идут в новые религиозные движения, это люди, ищущие, совсем не сумасшедшие, потому что все-таки люди более как бы умны, чем они есть как бы на самом деле. И, в общем, не нужно считать всех дураками, я к этому. Когда вот подходишь к исследованию идеологии новых религиозных движений более так вдумчиво, то оказывается, что у людей привлекает именно такая вот смесь каких-то стереотипов, каких-то фактов, каких-то страхов, фобий, которые люди как бы нахватались, которых по телевизору, в сериалах, в новостях. И это оказывается, безусловно, очень интересным, потому что большинство создателей новых религиозных движений играет именно на том, вот что вызывает страх у людей. Экологическая катастрофа вызывает страх, да, и есть целый ряд движений, которые вот на этом и построены, на том, что надо возвращаться к природе, к каким-то естественным законам. Вот, например, Анастасия, это и есть такое движение, которое основано на экологическом мировоззрении. И есть страх апокалипсиса, конца света, того, что все как бы рухнет. И люди также идут вот в эти движения для того, чтобы почувствовать себя более спокойно. Потому что движение предлагает им готовую концепцию, которая объясняет вообще все. То же самое, например, с церковью саентологии. Вот это классическое новое религиозное движение. Я общался тоже с представителями вот этой церкви, и для меня стало ясно, что это люди, которые, в общем, не имеют какого-то внутреннего стержня, полностью как бы отдали себя в руки мировоззрения саентологии и Рона Хаббарда для того, чтобы все в их жизни было объяснено. И при этом им еще обещают, что они будут богами.
То есть вот эта потребность в картине мира, которая объясняла бы происходящее, да, которая бы придавала смысл.
Безусловно, это задача, каждого религиозного движения. И даже не задача, это то, что вот каждая религия, каждая вера делает. Ну, она как бы дает смысл жизни. Просто каждый ищет как бы разный смысл жизни. И, например, вот тот же этот самый хаббардизм, это сродни некому фэнтези. Есть ведь люди, которые верят там, в Толкина, в «Властелин колец», там, во что-то еще. И в том числе вот они являются такими хаббардистами, потому что они думают, что они постепенно станут титанами, которые вот создавали мир.
К счастью, это должен немножко вступиться за толкинистов. Я еще не видел ни одного толкиниста, который бы всерьез верил в то, что он эльф.
Это вопрос времени только. Я думаю, что это вопрос времени. Через некоторое время все как бы начинают постепенно верить, что да, такие были. Это не просто так. И что Толкин — это скандинавская мифология, которая на самом деле, возможно, была вот как бы реальностью.
И поглядите на этих цивилов, которые в нас играют.
Да. И вот для новых религиозных движений всегда существует в обществе определенная почва. Почему всегда? Потому что всегда огромное количество людей есть, у которых в голове, в сознании сложился некий такой духовный винегрет. Такая вот каша, эклектичная каша из представлений о Боге, о этих страхах, которые сопутствуют развитию человечества, о некой мистике, об учителях мира, махатмах, которые где-то живут и управляют нашим миром. И в том числе вот то, что есть в теософии, потому что большинство новых религиозных движений, они основаны на вот этом теософском принципе, на неких теософских основаниях о том, что Бог един для всех, что как бы нет какого-то определенного Бога, нет более истинного Бога в какой-либо религии, что Бог един вообще во всех религиях. И это только разные пути к Богу. То сразу идет размывание вообще религии, церкви, не обязательно вообще к чему-то принадлежать. Самое главное — верить, а какая-то определенная традиция — это уже как бы сужение темы.
То есть людей привлекает вот эта такая всеядность?
Да, такая всеядность часто привлекает именно потому, что в этой всеядности человек может для себя найти что-то такое, что именно его привлекло. И то, что вот нет никакой определенности, то, что Бог — это не личность, которая с тобой может поговорить и к которой ты можешь обратиться. Это полностью отход от христианской концепции. Бог — это некая иерархия разных духовных вот таких состояний и существ, уходящие там вверх в бесконечности, вниз в бесконечности. Вот то, что есть в теософии, индуизме и так далее.
Не знаю, можно ли говорить о том, что людей привлекает отсутствие каких-то внятных требований там, к пересмотру жизни, к поведению, к тому, как себя вести?
Есть как бы разные стадии у людей, которые приобщаются к разным движениям и к новым церквям, либо каким-то сектам и культам. Есть движения, которые вообще позволяют все. То есть это какая-то рамочная идеология, как вот рериховская, живой этики. Ну вот, как бы читаешь Елену Ванду Рерих, ходишь на выставки, заряжаешься какой-то энергией от картин, и вроде бы определенных требований вообще нет. Но часть людей привлекает именно новые религиозные движения, которые предъявляют очень строгие требования. И, к примеру, вот церковь Последнего Завета Виссариона, которая сейчас довольно активно действует и, в общем, как бы социализировалась, то, что называется, в Красноярском крае, вначале у них были строгие очень строгие требования к еде, то есть там не было молока, было вегетарианство, работали круглые сутки и так далее. Это привлекало массу народу, собственно, интеллигенция привлекала. Библиотекари, инженеры ехали со всей страны в этот Красноярский край, пока наконец не построили вот такой поселок с часовнями, там еще с чем-то.
Ну да, я видел в BBC-шной документалке весь этот поселок, и, конечно, там чувствуется огромное вложение труда.
И вот, например, Церковь Последнего Завета, она как раз объявляет о том, что это естественное существование в природной среде. В том месте, где есть какой-то канал, который связывает людей с космосом. То есть это, опять же, тоже рериховско-теософская идея. Из моих интервью с членами Церкви Последнего Завета мне стало очевидно, что Виссарион, в общем, не считает себя вот именно Христом. Он тоже часть вот этой духовной иерархии, которая есть, тасовской духовной иерархии. Он не то, что вот прямо воплощение как бы самого Христа. Он вот некая духовная сущность, которая в данный момент пришла там что-то сказать. То есть там нет такого представления о божестве, как в христианстве, абсолютно. И, ну, это вот привлекает людей.
А вот почему, на ваш взгляд, эти люди прошли мимо церкви? Вот у человека есть запрос на то, чтобы понять большую картину мира, в которой он находится, и ну, церковь, православная вера, дает такую картину, дает объяснение, как мы здесь оказались, что нам с этим делать. А почему люди не идут в церковь, у которых такой есть запрос?
Целый ряд людей, которые, в общем, готовы прийти в какую-либо религиозную организацию, подчиниться жестким правилам, но при этом они верят в мистику, там, не знаю, иерархию богов, учителей и так далее, они, может быть, и никогда и не придут в церковь. Но большинство людей, в общем, довольно часто ведутся на вот эти вот как бы страхи, которые нагнетаются обществом, СМИ, и которые умело используют вот эти новые пророки и новые боги. В церковь эти люди не приходят, потому что их что-то не зацепило в православном храме, куда они пришли. Потому что абсолютное большинство людей, с которыми мне приходилось общаться, которые пришли в новое религиозное движение, либо там, не знаю, к харизматам, к пятидесятникам, большинство из них заявляет о том, что мы были в православной церкви, мы там все посмотрели, но как бы нам не понравилось. Они просто визуально увидели то, что есть православное великолепие, но никто не заинтересовал их какими-то словами, действиями, там, не знаю, акциями и так далее. Для этого, как показывает практика, совершенно не обязательно, чтобы церковь приспосабливалась к обществу, ко всем требованиям там, поп-культуры или массового сознания. Совсем нет. Даже в противовес этому наиболее успешные в миссионерском плане именно те церкви, которые заявляют о том, что они твердо и жестко следует библейским принципам, о том, что они консервативны, о том, что если ты хочешь верить, ходи по каждое воскресенье на богослужение.
Ну, кстати, да, вот это интересно, что и мы это у себя слышим в России, там на Западе то же самое, когда постоянно говорят, что церковь должна прогнуться и приспособиться к запросам современного общества, иначе из нее все уйдут. И получается, что те общины, которые прогнулись и приспосабливались, вот из них-то и уходят, а наиболее успешными становятся общины, которые как раз не прогибаются.
Ну, это потому, что если уж как бы человек религиозен, и если церковь хочет играть какую-то роль в обществе, то тогда нужно говорить о конкретных правилах. Привлекает именно то, что церковь, она дает ответы на какие-то жизненные вопросы, на социальные вопросы в том числе, там, образовательные и так далее. И если церковь не дает ответа на этот вопрос, либо говорит о том, что ну давайте вот посмотрим, а что в этом там вообще написано в газетах, а как у нас общество на это посмотрит, как граждане проголосуют, то, в общем, человек не видит в этом какого-то твердого основания. А сейчас в жизни вообще нет никакого твердого основания вообще. И именно поэтому люди ищут некий камень преткновения, вот такой камень, на котором можно созидать собственную жизнь.
Роман Николаевич, большое спасибо. Мы уже должны заканчивать нашу передачу. В эфире был Роман Николаевич Лункин и Сергей Худеев. До свидания.
До свидания.